Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
День до выборов, как расшевелить избирателя. Вторая предупредительная забастовка медиков, за что врачи боролись и на что напоролись. А также диверсия на Nord Stream. Что дальше? Ждем в Латвии blackout и бегущие от могилизации граждане России, принимать или нет. Тем много, как всегда, по пятницам в прямом эфире «Открытого вопроса». Мы подводим итоги недели. В студии Андрей Хуторов и мои собеседники сегодня. Политолог, доктор исторических наук Илга Крейтуса. Добрый день.
Добрый день.
И исследователь Института внешней политики Латвии Александра Палкова. Добрый день.
Здравствуйте.
Плохую власть в государстве обеспечивают хорошие граждане, которые не ходят на выборы. Наверное, вам известна эта цитата, это слова Уинстона Черчилля, сказанные еще в прошлом веке. По итогам первых двух дней предварительного голосования здесь, в Латвии, пока что кажется, что таких вот хороших граждан стало меньше. Накануне проголосовали 27 181 человек, 1,78%. Немного в абсолютных цифрах, и тем не менее глава Центральной избирательной комиссии Кристина Берзини говорит, что это больше, чем 4 года назад. С какой мотивацией вы пойдете на выборы, госпожа Крейтуса, в этом году? Как гражданин Латвии, как простой человек?
Я просто как гражданин понимаю то, что если я не пойду, то хоть если я пойду, я беру ответственность за то, что я проголосовала за какую-то партию, как ей пойдут дела потом, это другой вопрос. Но если я не пойду, то соседка проголосует и за меня, потому что я не участвую, а даю право ей решать, что делать. Так и получается.
Конечно.
Да? Ну, а я не хочу, чтобы она решала, и чтобы та партия, которую она выберет, я знаю, которую она выберет, да, поскольку она мне все время это рассказывает, да, я не хочу это. Я могу как-то вот повлиять, да, потом как на это дальнейшем, это другой вопрос. И еще такой момент, что я все-таки всегда говорила о том, что у государства есть не только обязанности к гражданину, но у гражданина все-таки надо понимать, есть и обязанности против государства, да, ты не можешь...
Моральное право, как сказал на этой неделе президент Левиц. Идти и голосовать.
Нет, это твоя обязанность, да. И знаете, я думаю, что недаром есть государство, насколько я не ошибаюсь, это Австралия, моя коллега лучше знает, как международник, да, где, если ты не проголосовал, и я где-то поддерживаю, есть определенные, ну, такие блага от государства, которые ты не можешь получить, потому что ты не пошел голосовать, да, ты не выполнил свое обязательство, если ты не голосовал за этот парламент.
Александр, и общество с этим смирилось и не считает, что это нападки на демократию?
Действительно, есть страны, не только, на самом деле, за рубежом, но и в Евросоюзе, где надо обязательно голосовать. Это является определенным правом, и это обязанность, получается, жителя этой страны проголосовать. Это как... И это воспринимается совсем нормальным, потому как иначе... Впрочем, на самом деле, дополняя к тому, что говорит и профессор, я с ней солидарна. Я тоже считаю, что это обязанность каждого из нас в стране проголосовать и сделать свой выбор. Это то, что мы имеем, и это то, что нас, в принципе, делает именно гражданами нашей страны.
И тем не менее, вот говоря о цифрах, очевидно, мы тоже, наверное, медленными маленькими шажками идем в этом направлении, что, наверное, и нам рано или поздно придется задуматься, а не сделать ли участие в выборах действительно почетной, но обязанностью. Потому что, если обобщить буквально все то, что говорили накануне ваши коллеги, складывается впечатление, что на этих выборах мы можем получить еще меньшую историческую явку.
Ну, я дала тут, с вашими коллегами, у нас был такой маленький тотализатор, я дала 45%. Да, ну посмотрим. Я очень надеюсь, что я ошиблась, да. Но я думаю, не только об этом подумать, обязаны или нет, или такое сделать, да. Но, может быть, мы должны идти еще немножко дальше, начинать анализировать, правильная ли у нас эта система, которая работает. Потому что люди уже говорят, что такая выборная система, как у нас, да, только по спискам, только партии, да, и таким... И вот мы видим, что это за партия. Извиняюсь, там 28 депутатов-кандидатов в списке записали, но все-таки она считается партией.
Тем не менее, 19 партий. Какой выбор? С каждым годом все больше и больше.
Ну,
становится.
Знаете, я вам хотела бы сказать...
Вы хотите провести параллель с советским временем, когда человек приходил в магазин, один видел два вида обоев. Нет. Плохие и очень плохие. И у него с выбором все было намного проще. А сейчас он видит хорошие, плохие, средние и теряется. Здесь то же самое, да?
Нет, я больше, я родилась в Тервет, это на границе с Литвой. И я очень часто смотрю не в эстонскую сторону, как у нас все принят, мы все время смотрели в эстонскую, я всегда смотрела в литовскую сторону.
Так, и что вы там видели?
А я увидела там смешанную и выборную систему, которая хорошо работает, и люди гораздо лучше участвуют в выборах. А почему нам немножко не поучиться у литовцев, да? Там и насчет президента, у них это совсем другой порядок. А мы всегда говорим, нет, у нас все хорошо. А почему у других по-другому
это? Вопрос открытый, кто к этому не готов? Общество не готово, политики?
Партии не готовы. Ну, понимаете, это же сразу, ты сейчас твой список...
Все 19 не готовы, но некоторые в программах записали, что они готовы поломать все до основания,
что там за
в том числе 19? И выборную
это,
систему.
Извиняюсь, это маленькое скопление, если там 10 партий мы насчитаем, да, как партии, да, и то коллега знает, когда мы читали курс, что должна делать партия, если она партия, да, то от них... По-моему, можно или одна, или две могут претендовать на теоретическое название партии. У нас это группа интересов, где скапливаются люди, все равно в какой партии, лишь бы был при парламенте где-то. У нас несерьезное отношение к этому. И поэтому, я думаю, возникает вопрос избирательной системы, насколько она эффективна. Возникает вопрос, как можно вообще создать партии, что является партией, да? Что меня удивило, я не знала, что можно партию купить так же, как фирму, оказывается. Можно взять партию, дать новое название и устроив выборы, ну, там, управление или что-то, нового лидера.
Купить партию название или купить вместе купить душами живыми и мертвыми?
Как есть, да? И поменять... Откуда там вот некоторые партии? Я думала, вдруг откуда они взялись такие? Как-то не слышно было. Оказывается, она называлась по-другому. Люди решили поменять название вдруг почему-то, да? Почему-то избрать главой партии человека, которого никто не знает, да?
Но это же в духе времени модное слово «ребрендинг».
А, ну, вот хоть объяснили мне, наконец у меня наступило, как сказать, я поняла, что это такое. Но в политике и при выборах парламента я считаю это ненормальным.
У меня еще один открытый вопрос. Кто выигрывает выборы, когда большинство уже упомянутых хороших граждан 1 числа будет сидеть дома, ну или отправиться в лес по грибы?
В этом отношении больше будет партий в парламенте, поскольку надо будет меньше голосов, чтобы перебороть 5%. Чем, ну, как мы знаем, чем больше общее количество, тем больше и то число абсолютное, которое должно, чтобы 5% составить. Угу. Чем меньше избирателей, тем больше партий будут в парламенте. Вот тогда мы можем получить 12 партий и радоваться, как хорошо, как у нас демократия хорошая, плюрализм и так далее, и так далее.
Теперь о том, кто проигрывает, я приведу конкретную историю. Я живу в достаточно большом новом крае под Ригой, который на последних выборах сформировали из трех достаточно крупных и известных властей. Те, кто живет в моей бывшей волости, они почему-то решили отсидеться. То ли погода была хорошая, то ли наоборот была плохая, то ли кто-то опять решил, что нет никакой мотивации, и мои земляки просто не пошли. А жители, граждане, неравнодушные двух оставшихся краев, пошли. Угу. Через какое-то время старички, бабушки, дедушки, пенсионеры, которые живут в моей волости, стали звонить в новую думу со словами: «Скажите, а вот до сих пор мы получали прибавку, так называемую 13-ю пенсию, которую богатая волость могла по тем временам позволить выплачивать тем, кто в этом нуждается. Вы решили просто задержать, на что сказали, а этого больше не будет, как не будет». Но пришедшие из других властей, у них не было таких традиций, и в итоге те, кто отсиделись в моей волости, сейчас сидят и, мягко говоря, думают о том, что, ну, наверное, на следующие выборы точно нужно будет идти. Это конкретная история о том, как люди проиграли. Проиграли — цена вопроса, мне кажется, для пенсионера достаточно большая, 200 евро.
Да, ну и сейчас надо смотреть, не только пойти, и надо смотреть, что партия обещает.
А чем накажут себя те, кто не пойдут 1 октября на парламентские выборы?
Не поняла, как...
Чем накажут себя Те, кто не пойдет.
Ну, смотря кого изберут. Если изберут такую же коалицию, как сейчас, то смотрите, опять будем. Не дай бог, что ковид появится. Я очень надеюсь, что я ошибаюсь, что не появится.
Опять появится, можем... уже появился, мы на пике находимся.
Ну да. Мы
можем... И Павлюс опять... уже накануне заявил, что ну, если будет хуже, то где там ваши маски? Граждане, ну, не граждане, да, в общественном транспорте они могут появиться.
Да? Mm-hmm. Так что людям надо посмотреть, что делалось до сих пор, если вы были недовольны, как решалась проблема ковида, если вы были недовольны тем, как закупалась инъекции для этого, если все это недовольны.
И кого равно... пускали в магазины, кого не пускали, да, что но, позволяли но, да, продавать, а что нет.
Голосовать за партии, что это делали, не удивляйтесь, что то же самое будет продолжаться. Если хотите какие-то перемены, ну послушайте. Я знаю, что очень трудно слушать эти дебаты в телевидении, да, и я не знаю, кто виноват в том, что при том почти во всех студиях какие-то черные стены, какие-то фиолетовые цвета, такие мрачные, да, эти дебаты иногда кажутся, знаете, такие не совсем, но послушайте этих людей, но только не покупайтесь на 5000 евро за ребенка при рождении, ну нету этих денег, ну нету, ну что поделаешь, да, на такие популистические, я думаю, что Кайминч из своей будки уже один раз проучил людей, что не надо слушать. Но реально посмотрите, кто о чем говорит. И главное...
И думайте своей головой. С другой стороны, если человек желает стабильности, если ему до сих пор было хорошо, это тоже его гражданская позиция.
Да, да.
И он будет знать, почему он идет и почему он голосует. Знаете, главное, что... не сидеть дома, это о чем мы говорим все вот эти 10-11 минут прямого эфира.
Не бойтесь слова социал-демократы. Наконец-то у нас появились партии, которые не боятся этого слова. Одно время у нас социал-демократ было чуть не ругательство, да? Теперь и так называемая латышская сторона, хотя я очень не могу терпеть это разделение русская и латышская сторона, уже там тоже появляется. И посмотрите, если социал-демократ правит Германией, и если Латвия – это социал-демократическая партия, да, как мы не будем называть, мы рекламу сегодня не проводим, да, почитайте, посмотрите, может быть, вам приемлемо то, что делается, и как это быть, и что партия выдвигает во главе. Если во главе единственный лозунг – язык, да, то знаете, что по экономике ничего не получится, да. Если вы думаете больше об экономике, думаете, как это делать, посмотрите, mm-hmm. что партия делает. И тогда вы придете к какому-то решению, да. А просто так нравится, не нравится. Хотя, ну, я надеюсь, что то время, когда голосовали за прическу, вы, наверное, помните это время, да, в Латвии, когда в парламент голосовали за прическу, да, мужскую при том еще, да. Я очень надеюсь, что это время прошло, и, во-вторых, я не вижу такого же типа прическу сейчас ни одного, чтобы за ее голосовать.
Нужно будет порыться в фотоархивах. Заинтриговали госпожа Крейтуса. В предыдущие годы, говоря уже о страхах, которые вокруг и около парламентских выборов, все мы помним, звучали предупреждения о, ну, как бы так мягко сказать, о нездоровом интересе недоброжелателей Латвии со всех сторон внешней границы. Александр, видите ли вы вот сейчас такой нездоровый интерес к выборам?
Ну, во-первых, сейчас вообще очень много что творится на международной арене, не только, и поэтому, конечно же, интерес к выборам есть не только на самом деле. Кстати, парадокс, не только можно пошутить, что интерес жителей, наверное, к выборам менее интересен, чем, например, у заграничных стран, но на самом-то деле мы наблюдаем за сейчас происходящим именно по поводу выборов довольно-таки активно. Я думаю, что, например, в том числе то, что сейчас Министерство обороны заявляет о том, что они готовятся к возможным, например, кибернападениям, не только кибернападениям, но и вопросы безопасности, в том числе это то, что мы сейчас можем следить и быть предосторожными. Но параллельно, я думаю, что нам также стоит еще задуматься вообще, в принципе, например, поговорить и о следующей теме, то, что сейчас происходит на более актуальных событиях. Потому что если мы говорим конкретно про выборы, то это то, что нас касается внутриполитически, но если мы говорим про международные события, то то, что сейчас происходит на международных событиях, это еще более актуально.
Обязательно об этом мы поговорим. И, кстати, об этом нездоровом интересе говорит и то, что ловцы дезинформации, эксперты в этой сфере к сегодняшнему дню закрыли более сотни фейковых страниц, которые распространяли в том числе информацию известный, проверенный, как им кажется, топик про Латвию как неудавшееся государство и так далее, это тоже о чем-то говорит.
Ну, конечно, об этом и главное, знаете, и тут, если говорим мы тоже, опять немножко возвращаясь к выборам, да, то надо и жителям Латвии понимать, что показатель участия в выборах влияет не только на то, насколько мы активны, это влияет на другие государства, которые смотрят на нас и говорят, что у вас там творится, и это связано даже с таким вопросом, как инвестиции, если мы хотим экономически, да, то если тут, как говорят, это индекс демократии, где один из показателей участия в выборах, да, если он низкий, то государство тоже считается полуразвитой, да, чтобы ей быть к ней, и интерес тоже уже падает по этому отношению. Так что это взаимосвязано, да. А насчет кибератак и так далее, я думаю, там есть просто такие некоторые кайфуют. Вот посмотрим, насколько же вы крепки, насколько же вы сделали так, чтобы мы не могли с вами справиться, да? Это такое, знаете, как соперничество тех, кто производит ключи и между
У нас будет повод вернуться еще к этой теме в контексте диверсии, как говорят все громче и громче на дне Балтийского моря. Это открытый вопрос, и мы продолжаем.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
В студии «Открытого вопроса» политолог Илга Кретуса и исследователь Института внешней политики Латвии Александра Палкова. Извините, у нас забастовка, такое предупреждение во вторник и в среду висело на дверях приемных отделений многих больниц, и не только здесь, в Риге. В том числе и поликлиники, некоторые врачи тоже не принимали, чуть больше 500 медиков проводили вторую, по счету, предупредительную двухдневную забастовку. Требуя вслед за учителями, чтобы государство выполнило обещание повысить и им зарплату, но в отличие от педагогов, что вот лично меня очень удивило, в этой предвыборной накаленной обстановке, когда учителя буквально за несколько дней жарких дебатов получили, ну, если не все, то хотя бы... Нет, не получили.
А где вы видите, что где подписаны документы, что выполнены эти обещания?
Это ну, во всяком случае,
пожали руку, я давно
уже, не верю. Уже успех. Посидели нет. За столом, потому что к медикам не то, что не вышли, не то, что не пожали руку, даже не договорились о том, как и именно говорить о забастовке в будущем времени. И, кстати, вот что в контексте забастовки уже после того, как эта акция прошла у стен Минздрава, заявили представители профсоюза.
Было собрание у кабинета министров. Вышел и господин Павлюц. Долго разводил демагогию про какие-то красивые цифры, которые не отвечают действительности. По сути, о требованиях бастующих никто не говорил. Со стороны правительства не поступило приглашение к комитету забастовки провести переговоры о требованиях. Мы просим с 1 июля увеличить зарплаты сотрудникам отрасли здравоохранения на 10%. Переговоры не состоялись, и я думаю, что правительство боится говорить об этом и избегает встречи с профсоюзом.
К медикам не вышли, к врачам вышли, некогда. Пожимали руки. Что это было?
Некогда. Выборы.
Так все просто.
Ну, а что вы думаете? Идет сейчас между... Между прочим, я не знаю, насколько вы заметили, то сейчас идет, я так смеялась, борьба тараканов в стеклянной банке, да, между правящими партиями. Смотрите, как на премьера уже, как кто лучше, кто хуже. Между собой, да, начинают. И, например, я считаю, что премьеру было выгодно, что никто не вышел к медикам, поскольку министры из партии, которые конкурируют на власть в Латвии, и, конечно, люди, во-первых, против кого обращаются, как сейчас принято, против министра, да. Так что, поймите, тут не просто так, что ах, там-то.
Можно было просто пообещать, помните, ну, коварный сон.
Ну, знаете, уже как-то это уже такая фраза уже стала как будто народной песней, да, уже, что это все произносит.
На все времена политические.
Ну, уже, знаете, как и народные песни, можешь спеть сколько хочешь, бэду, манлилу, бэду, но от этого твои угрызения никуда не уйдут, да. И я думаю, что учителя... Я бы так не делала, но я не руководитель
профсоюза.
Да, я этим обещанием, Господи, сколько я их наслушала, сколько я видела, пока на бумаге ничего не написано, и пока деньги не засчитаны в счет, да, никому не верю в правительстве, когда что-то обещает. А медики правильно делают, что выступают против этого, потому что это тот же самый бардак, извините за это слово, простите меня, что в образовании нет конкретного плана, почему и как делать, что проводить. И я всегда говорила, задаю этот вопрос, на который никто мне не может ответить. Почему эта сумма такова, как она есть? На основе чего держится, например, расчет учительской зарплаты? Почему 900 евро? Где основа? И по какому принципу, коэффициенту будет расти зарплата? У нас не решена сама проблема создания оплаты труда. И это у медиков тоже. Это новая модель. Работает в Страдине, в клинике, в одном институте. Ну, Господи, что у нас это уже начинает расслоение по «ты важный, ты не важный». Разве так можно поступать с людьми? И просто надо понимать, что нет профессионального подхода к решению проблемы на основе того, как создается зарплата. Берем пример президента, средняя зарплата в государстве коэффициент 7, ну, ставим другой коэффициент, и тогда идет расчет, и все понимают, почему они получают так, как они получают. А сейчас такое, знаете, легкомыслие, по-другому не скажешь, каждый год 10%. Ну, а если не идет дела, то откуда эти 10%? Или как-то? Ну, объяснить, чтобы схема работала, да? И я думаю, что педагоги в январе, когда увидят то, что осталось от обещанного, и от Ванага увидят это всего, я боюсь, что...
Мы увидим продолжение этой
акции. То ли еще будет.
Кстати, я вот к сегодняшнему дню не нашел одну цифру, которая мне представляется достаточно важной, а насколько общество поддерживает именно медиков. Потому что, что касается акций учителей, то, мне кажется, большинство общества подавляющее и педагоги говорили накануне акции на одном языке. Сейчас на каком языке говорит пациент и на каком говорит его лечащий врач? Для меня это открытый вопрос. Почему это важно для меня? Потому что сегодня, например, буквально перед эфиром я еще раз открыл CV онлайн, посмотрел те вакансии, которые предлагает медикам. И вглядывался в цифру, сколько предлагают тому человеку, который пойдет работать, допустим, в небольшую региональную больницу медсестрой. Зарплата 1100-1400. Это минимум. На бумаге, конечно. Угу. Врач 1800-2000. Это минимальная планка. Я сознательно не беру максимальные цифры, которые намного больше. Плюс еще на этом фоне, даже в своем окружении, я до сих пор слышу размышления и рассказы о том, что ну вот родственника или близкого знакомого увезли в больницу, но все хорошо. Мы же доктору в карман положили, мы же конвертик дали.
Тут я вам две вещи хочу сказать. Во-первых, то, что вы назвали среднюю эту зарплату медсестры, то, знаете, она гораздо ниже, чем средняя зарплата в государстве. Значит, медсестра не является средним жителем государства.
Да, но самое интересное, кстати, один нюанс. Ассоциация медсестер не поддержала требования профсоюза. Ну, это тоже уже о чем-то говорит. Смотрю... Госпожа Кретуса, но все же говорить о единодушии пациентов и врачей, знаете, в этой ситуации мы можем, как вам кажется?
Я вам скажу совсем другой пример. Когда наше общество дойдет до такой степени, как я видела в Польше, я видела и во Франции, когда бастовали учителя, то родители не выступали, что нам некуда детей давать, но они в школе закрылись даже, да, то родители приносили пищу, кормили учителей, поддерживая их в забастовке. Когда мы поймем и будем, учителя будут поддерживать медиков и медики учителей, тогда мы будем говорить уже о том, как нам очень хочется говорить о гражданском обществе, об единстве, о таком. А сейчас очень выгодно. Нам всегда, вот у нас, если когда-то говорят, советское мышление, да, у нас очень это нравится в любой ситуации. И сейчас про забастовку, можно сказать, чисто советское мышление побеждает, потому бастовать это плохо. плохо, потому что мне это невыгодно, что ты бастуешь и больше за свои права. А то, что если мы все будем бороться за свои права, то нам уступят, и нам это дадут.
Глядя на сегодняшнюю ситуацию, глядя на те счета, которые уже сейчас начинают поступать за отопление, конечно, мы не знаем, сколько будем платить, но тем не менее оплата за циркуляцию, где одна единица уже сейчас, циркуляция горячей воды в многоэтажке 80 евро, уже эта цифра шокирует. Глядя на эти цены, как вам кажется, увидим ли мы на улице следующая категория, то есть мы уже видели учителей, мы уже видели медиков. Продолжение следует?
Ну, я не очень уверена.
Александра, у вас есть ответ?
Я так сомневаюсь. Вот.
Я лично думаю, что, скорее всего, да, потому что, ну, потому как туда все идет, в этом всем направлении. Именно, на самом деле, возвращаясь назад к теме выборов, поэтому я, например, когда слушала профессора, который сказал, что, скорее всего, явка в избирателей будет 45%, я, даже если бы я хотела смотреть оптимистично на, например, явку, я понимаю, что люди все больше и больше, во-первых, разочаровываются, все больше именно... В те кризисы, которые мы сейчас переживаем, все забастовки, это все больше показывает нежелание на самом деле. И, ну, вот вы рассказывали про свою личную историю с
Ропожиновац.
Именно назову. Так. Благодарю, да. То я лично знаю, по крайней мере, несколько нарративов, которые я вижу. Одно из которых является то, что жители хотят таким образом, что, кстати, на самом деле чуть-чуть глупо, извиняюсь за это слово глупо, но показать свою неприязнь государству, просто не придя на выборы, что есть априори неправильно, потому как и профессор Крейтус разъяснила, что таким образом, наоборот, мы не можем вообще ничего изменить. Но именно возвращаясь к вопросу, будет ли изменение, я думаю, что мы будем видеть все больше и больше забастовок, к сожалению.
Почему к сожалению?
К сожалению,
посмотрите,
потому
Брюссель,
что...
Брюссель, столица Европейского Союза и европейской демократии. Там это будни. Греция — это вообще страна забастовок,
а
наверное.
Если поехали...
Говорим Греция, понимаем, что забастовка каждый день, не каждый час.
Французский аэропорт — это вообще кошмар. Ты не знаешь,
подпишешь. Этот список можно продолжать.
Причина, почему, к сожалению, потому что я считаю, что если люди и народ недоволен, это значит, что принимаются неправильные решения государством. А это уже, к сожалению, они люди бы не выходили забастовать, потому что у них хорошая жизнь.
Да, и знаете, что еще у нас не смотрят, у нас это не воспринимают так, но если вот по теории, по всему смотреть, если происходит забастовка, значит, там кризисная ситуация. Это, и на это должно, во-первых, реагировать те, которые у власти, да? Это для них кризис, это не для учителя кризис, это кризис, да, для министерства и для этого. Но мы так не воспринимаем. И люди как-то не анализируют это, да, и поэтому очень легко манипуляции делать, да, и тебя направить туда, вот она не пойдет, вот учитель, она же там 2 месяца отдыхает, ничего не делает, да, и так далее, да, и народ это воспринимает, потому что нам нравится, чтобы кому-то указать, что ты нехороший человек, да, что вот, и мы как-то, знаете, иногда кажется, что мы, ну, получаем удовольствие от этого, чтобы кого-то критиковать, кого-то обзывать, кого-то, да, и это, но это поддерживается со стороны партии и политиков. И, как всегда, я всегда говорил, если...
Разделяй власть.
Смотришь, да? На ребенка, посмотри на родителей, если не понимаешь, почему они так делают. Ну, посмотрите, как себя ведут политики, как они разговаривают, да, но о их речи вообще лучше не говорить, да, и не давать школьникам слушать, какие слова там произносятся, да, и не удивляйся, что ты получаешь то же самое уже оттуда обратно.
По поводу того, что правильно, что неправильно, мне кажется, разобраться порой не могут не то что простые люди, но даже те люди, которые уже давно у власти. И это та тема, которую я хотел бы далее обсудить. На этой неделе министр по делам самоуправлений напомнил местным властям, что все ближе 15 ноября, день Х, которому по принятому сеймом закону о ликвидации так называемых ОКУ-памятников или символов советского и фашистского наследия. Эти символы должны быть снесены. Очень многие уже сейчас или отправили, или готовы отправить в ОРАМ, в министерство фотографии тех мест, которые засеяны свежей травкой зеленой, и там больше нет ни памятников, ни стел, ничего подобного. Но только не Даугавпилс. Мэр Элкснич снова пошел в Конституционный суд и на открытый конфликт с господином Плешсом, министром, и в последнем интервью. В частности, он пообещал чиновнику от мертвого осла уши, если министерство говорит, что снести стелы этих памятников они должны за счет социальных программ. Я приведу полностью эту цитату. Давайте послушаем.
На сегодняшний момент сумма пожертвований на демонтаж памятников Даугавпилс составляет 665 евро, что по меньшей мере в 700 раз меньше, чем было бы необходимо для того, чтобы город вообще мог бы вновь наложенную новую функцию выполнить. Повторюсь, от мертвого осла ему уши, а не позиция, что мы финансируем демонтаж памятника за счет социальных программ, которые в городе работают. Если Латвия считает, что мы являемся правовое демократическое государство, тогда и признать данное решение парламента, данный закон парламента антиконституционным.
Мэр Даугавпилса Элкснейш, забота о социальном бюджете или такая же политика, как и то, что в последнее время говорит министр Плешис?
Нет, я думаю, что мы как-то все смотрим на Латвию как на единую такую территорию, где все работает так, как нам кажется и бывает. Латгалия имеет свои особенности, Даугавпилс тоже имеет свои особенности. И тут возникает вопрос, почему эта стелла поставлена и что она символизирует, да? И сказать части жителей Даугавпилса, что это символизирует оккупацию, они не понимают этого, да? И если мы уберем этот памятник, кончится ли, наконец, Вторая мировая война в Латвии? Потому что я считаю, что мы до сих пор живем под тенью Второй мировой войны, да, которая проходила.
То есть вы считаете, что еще должно пройти сколько-то лет?
Понимание людей. Мы же не говорим про войну, мы не говорим про погибших людей, что это была бойня, да, где погибали люди. Мы только говорим одно слово оккупация. Да, это была оккупация, но одновременно, ну, во Франции, я опять называю Францию, да, посмотрите, как там отмечают годовщину окончания Второй мировой войны. Как говорят о жертвах этой войны, да, как в Англии, в Великобритании к этому, да, даже в Германии, где очень сложная ситуация. А мы как-то забыли войну и людей, которые воевали, да? И тут, ну, называть их всех оккупантами, ну, знаете, это то же самое, что слышать, что говорить на русском языке это позорно, да, или как там еще некоторые журналисты пишут, да? Это непонимание ситуации. И другой вопрос, конечно, чисто материальные вопросы. Сейчас, конечно, Алкснинч пользуется этим, он умный, хитрый политик, и чтобы Плеша поставить на место, как он говорит, да, он использует эти возможности. Но Плеш сам всегда все делает так, чтобы ему дали по рукам. И в Риге, как что он решение принял, где сразу был видны игральные автоматы, да, за спиной Плеша, да. Так что тут двоякие.
Кстати, уже более месяца прошло с момента демонтажа памятника в Рижском парке Победы. Монумента нет и нет ничего всего остального, что ранее напоминало о нем. И накануне этого многие, в том числе и ваши коллеги, эксперты, говорили о том, что и для латышской части общества, и для русской было бы лучше, если бы этот памятник снесли, и чем скорее, тем лучше. Мол, да, будет шумно, будет громко, горячо, но потом все уляжется. Вот месяц прошел. Насколько верными, на ваш взгляд, оказались эти суждения?
Знаете, я когда смотрел на этот весь процесс, я думаю, что те, которые вот очень много и громко говорили о протестах, которые будут и так далее, где-то разочаровались, да? Мы же даже там водометы привозили из Таллина, чем будем толпу разгонять. А некого было разгонять, да? То есть люди приняли этот вопрос, отчасти смирились с тем, что есть люди, которые, конечно, у которых погибали в войне родные и так далее, они на это смотрели по-другому, да? Но общество как-то утихомирилось, да? Но разве утихомирились политики? До сих пор мы все время про оккупацию, про все время про то. Снесение памятника не решает проблему, которая создается и используется для выигрыша на выборах. Да? Снимите вопрос оккупации и посмотрим, что останется от национального объединения как политической силы.
Историк-политолог Илга Крейтуса и исследователь Института внешней политики Латвии Александра Палкова в открытом вопросе.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Ну, несомненно, главным событием Одним из главных событий недели последних дней стали утечки топлива на газопроводе Nord Stream в Балтийском море. Уже никто не сомневается, что это была диверсия. Об этом говорят и данные сейсмологов, и последние сообщения, ну, например, о подлодках, замеченных вблизи Борнхолма. Открытым остается вопрос, кому это выгодно. Ответ очевиден, нет, Александр?
Я бы не была бы все-таки настолько уверенной в том, что заявляют, что это явная диверсия, только потому, что на самом деле сам Брюссель заявил, что еще необходимо примерно 2 недели для того, чтобы провести все необходимые расследования и все-таки расставить.
Но когда 4 утечки в разных местах?
Безусловно, безусловно. Брюссель и страны заявили о том, что 4 утечки, 4 места, но все-таки, что именно необходимое время для того, чтобы провести расследование, оно нужно. Поэтому, соответственно, ставить прямо точную позицию о том, что есть виноватая сторона, на самом деле, в той ситуации...
Вы говорите, как профессиональный юрист.
Нет, спасибо, конечно, но просто я понимаю, что при том, насколько сейчас опасна ситуация, в которой мы живем, у нас надвигается, например, у нас внутри страны выборы, параллельно то, что происходит в Украине, явно заявляют, что есть сторона, которая виновата, если это все-таки диверсия, опасно. Поэтому я прекрасно понимаю позицию Брюсселя, почему мы говорим про 2 недели, которые необходимо ждать, почему мы говорим и ждем на самом деле все, что сейчас будет происходить в России. Это просто официальная позиция. Ну и, конечно же, дополнительно к этому всему, это также вопрос безопасности самого проведения операции, чтобы понять, потому что если это 4 места утечки, до сих пор там находится газ, который в большом объеме, просто это небезопасно с точки зрения человеческого фактора туда ехать и проводить операцию. Поэтому, как бы, говорить конкретно уже стоит просто подождать.
Мне кажется, что вы видите в этой истории?
Нет, во-первых, я бы хотела сказать, что наша политика очередной раз, и главное, на самом высоком уровне, не использовали возможность помолчать. Да? Не надо бежать впереди и сразу объявлять, что вот Россия там сделала то-то, 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 и все. И мы решили проблему. Нам все ясно, но почему-то другие не решили эту проблему, когда нам все ясно. Да? То, что это сложный, очень сложный вопрос, и тогда недаром я смотрела даже комментарии, когда президент объявил, это Россия, все понятно, да, что люди даже комментируют, говорят, а почему? Почему вы думаете, что Россия? И кому это выгодно, да? Я думаю, что сейчас скандинавские страны тоже очень взволнованы, что там происходит. Это же морские пути, по которым, да, я сама ездила из Лепа в Германию, да, на пароме, да, через все эти территории, когда мы едем, да, это не просто вопрос, там Россия газ куда-то пустила, да, и я думаю, что тут надо очень серьезно на это смотреть, и не просто так говорить, обвинять, и как-то будто у нас все решено, мы все знаем заранее, да, и Евросоюз тоже должен на это посмотреть. И тут, конечно, оценить то, тогда возникает другой вопрос. Если Россия так спокойно может добраться до газопровода, их взывать, да, куда смотрят другие государства, где эти их воды, да, это же охраняется, да. Даже вопрос, когда куда смотрят военные корабли, которые там идут. Ну, у нас же не 19 век, когда ты сел в батискаф, подплыл, как Жюль Верн, да, и сделал свое дело и уплыл, да. 21 век, когда за этим всем следят, да. Так что я думаю, что этот вопрос отнюдь еще не решенный. 2 недели, дай бог, чтобы хватило, и чтобы, главное, чтобы не повторилось, чтобы могли эту утечку удержать, да, чтобы она не пошла дальше всего этого, поскольку, ну, война же не будет вечной, да, и бог знает, как еще пойдут дела через 10 лет, да, как мы знаем, трубопровод этот не построен на 2 года, да, и так что тут...
Германия уже говорит, что практически он не используем, особенно в такой ситуации, когда время и играют против него.
Да, если газ уйдет, то, конечно, потому что, как мы знаем, и нефтепровод, который не работал, Вентспилс, да, мы все время говорили о том, что некоторые там бурили, и там нефть все время была. Нельзя пустое ставить. Если остается пустое, то, конечно, все это погубает.
Ну и по поводу других спекуляций, тут же заговорили о том, что на дне Балтики лежит не только Nord Stream, но еще и магистральные кабели, которые соединяют нас с источниками электроэнергии, мирового интернета.
И так далее, и так далее. И на дне Балтийского моря еще лежит и много химикатов от Второй мировой войны, которые еще мы не знаем, как могут на все это повлиять, да, а Балтийское море так уже не скажем, что самое чистое
море. Я все-таки поставлю точку в истории спекуляций по поводу того, что нас ждет, блэкаут, вот 15 секунд, очень короткий комментарий исследователя РТУ в этом вопросе.
Нам резервов хватит. К счастью, вода в водохранилищах есть, и расход воду из водохранилищ мы не пропадем. Также есть запасы резервного топлива для теплоэлектростанций. Латвию блэкаут не ждет. К счастью, у нас система, она изначально спроектирована таким образом, чтобы быть устойчивой.
Ну, есть и что-то хорошее. Еще одна тема, которую мы просто не можем обойти стороной. Хотели призвать 300 тысяч, добились того, что 200 тысяч уехали за границу, объявленная Путиным, как он написал в своем указе. Частичная мобилизация. Ну, идет, как я бы сказал, очень по-российски. Да так, что этого уже не могут не признать самые отъявленные телевизионные пропагандисты Соловьев, Симоньян, чего стоят их последние записи в Твиттере, в Ютьюбе, от Махачкалы до Москвы. Протесты таких, каких еще не видела Россия с 24 февраля. Будет ли это мобилизация, как все чаще мобилизация, как ее все чаще называют россияне, иметь успех? Вопрос, конечно, к военным экспертам, особенно после заявления Украины о том, что якобы военные ВСУ совершили удар по первому такому поезду с мобилизованными. Была такая новость в Юниане, официальном агентстве украинской информации, но продолжение и подтверждение из независимых источников я не нашел. Но все же у меня, как и у многих других, открытый вопрос, что делать Европе с теми, кто сейчас массово убегает от этой самой мобилизации? Впускать или пусть пострадает за то, что еще до этого сидели на мягком уютном диване с пачкой чипсов, с колой, с пивом и смотрели на войну в телевизоре? Женский взгляд. Александр,
я, наверное, начну, но я уверена, что профессор будет что добавить. Вопрос, на самом деле, очень неоднозначный только потому, что я придерживаюсь точки зрения, наверное, как и скандинавские страны, и балтийские страны. Здесь отчасти национальной позиции, которая говорит о том, что те, кто хотели уехать, они уехали. Те, кто говорили и высказывали...
Уехали до сентября месяца, да?
Во время начала войны. Во время начала, или те, которые хотели высказать свое несогласие, они его высказали, и они таким образом покинули страну. Те, кто остались там, поддерживали то, что там происходит, поддерживали то, что все решения, которые были приняты. И сейчас, когда наступил кризис,
когда это коснулось каждого,
вдруг позиция поменялась. Поэтому я согласна с балтийскими странами, скандинавскими странами и, на самом деле, с большей частью Европейского Союза и стран, которые придерживаются точки зрения о том, что сейчас впускать не стоит и не надо, потому что это было принятие, в принципе, на всеобщем уровне, когда, конечно же, с одной стороны, это касается, если мы говорим не о политической точке зрения, а конкретно человеческой точке зрения, все понятно, безусловно, но все-таки, если мы возвращаемся в политику, а пока мы говорим именно с политической точки зрения, то принятие решения, которое поддерживают балтийские страны и страны скандинавские, и в том числе Евросоюз, в том числе, на самом деле, я знаю, что были очень долгие дебаты по поводу Германии и Франции, которые, в принципе, еще сомневались.
А Европейский Союз уже окончательно определился, потому что накануне была... заявление, информация о том, что мы сейчас выработаем единую позицию. Опять мы будем сидеть, долго думать. Эта позиция уже как-то выявляется?
На самом деле, если можно взять маленький отступ, как раз была на конференции, где столкнулась с парламентским депутатом из Германии, которым мы говорили как раз по этому поводу. И она сказала, что в Германии настроение жителей и, в принципе, парламента в том, что им надо принимать российских жителей только потому, что, ну как ведь... Это же люди. Но в то же время ты понимаешь, что на самом-то деле проблема в том, что большая часть стран, которые находятся на той стороне Евросоюза, они не понимают, о чем идет речь. Они не понимают не только, о чем идет речь, они не понимают ни истории, в том числе, на самом деле, истории о том, как все складывалось. Именно поэтому вот эта диверсия разных... Точнее, не диверсия, а разница в мнениях в Евросоюзе, она существует. И как раз-таки заявление о том, что будет создана одна единая политика, это еще один показатель к тому, что мы выравниваем нашу позицию по отношению к этому вопросу.
Госпожа Кретуса?
Нет, я слушала и по себе думала. Вот вам и ответ, почему надо идти на выборы и делать свой выбор. Проголосовали правительство в России, все-таки выборы были, да, но сейчас получает то, что кого-то избрал, да, его политику, да, и совершенно не надо вмешивать другие государства, чтобы решать твою проблему, которую ты создал своим голосованием и выдвигая к власти этих людей. Я, конечно, за то, чтобы не давать никакой убежище этим людям, которые уезжают, потому что возникает вопрос, а что дальше? Ну, приедут сюда 50 тысяч, например, я думала, что я ошиблась, но что такую цифру называли про Грузию, да, страшную какую-то. Ну, приедут, ну и что дальше? Кто их будет содержать? Где они? Вообще, у нас у самих квартир нет ничего такого. Я понимаю, если была бы катастрофа, война, их расстреливают на улицах, там, танками там, убивают людей и так далее, тогда да. Но это люди, которые не хотят выполнить приказ правительства, за которого они голосовали. Так и, ну, справляйтесь сами, да, как-то с этим делом, да, и не вмешивайте нас. У нас уже так столько проблем помогать людям из Украины, которых там вот убивают и так далее, да. Мы уже чувствуем это, и не надо впутывать. Я, конечно, поддерживаю в этом отношении настрой того, что такого типа людей не пускать, и не надо тут нам играть в какую-то демократию. Если все, кто против Путина, будут убегать, так как мы проведем демократизацию России, о которой мы много говорим, да?
Угу. Тут тоже открытый вопрос,
как вы говорите, да.
И многоточие в студии открытого вопроса, политолог, доктор исторических наук Илга Кретус. Еще один эксперт этих семи недель, исследователь Института внешней политики Латвии Александра Палкова, продюсер Людмила Вавинска, оператор прямого эфира Карлос Рашмиц. Программу провел Андрей Хуторов. К слову, это был последний выпуск открытого вопроса в его нынешнем виде. Уже с понедельника слушайте в это время на этой волне и на платформах подкастов новую дискуссионную программу с новым форматом, новым названием и новым ведущим. А я жду вас в субботу вечером в 20:00 в прямом эфире нашей большой выборной ночи. Ну и завтра, если у вас паспорт гражданина, весь день на избирательных участках, чтобы не повторить, в том числе, те ошибки,
и карта,
которых...
И карта ID тоже годится, вы забыли
конечно
сказать.
Чтобы не
надо
повторить...
обязательно паспорт, чтобы штамп ставить.
Все на выборы. Хороших новостей, всего вам доброго. Спасибо за ваше суждение, коллеги. До свидания.
Меня уже...
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.